Юрий Сонин, глава 7, часть 2. Ну, нет, себе Наташа не позволит влюбиться вдруг в женатого мужчину. Ее рассудок сердце преневолит, не даст сорваться в зыбкую пучину. 2 дня она от Сонина скрывалась, обдумывала планы расставания. На 3-й в ночь у моря оказалась. Он ждал ее, как будто на свидание. Луна сияла в небе, как шальная, прибой дышал соленым ароматом и трепетал в сердцах их каждый атом морали, правил, совести не зная, и в их объятиях бушевала сила, что все живое в мире породило. И сердце Юры разгорелось страстью, любовью к этой женщине прекрасной. Он покорен любви всесильной властью, ее порывом искренним и ясным. Их руки, губы, их тела горели желанием буйным плоти раскаленной, а не у Юры. Он ее к постели влечет, целует, допьяно влюбленный. Но вдруг застыл, Наташу обнимая. Его стремление, как ножом, сразило ни страсти, ни желания, ни силы. В его объятиях женщина чужая. В висках стучит одно лишь сердце раня. «Моя Танюша! Таня! Таня! Таня!» Они на завтра встретились с Наташей. Он не терялся, что бы ни случилось. Он ей сказал: «Не слились судьбы наши». Она сказала: «Что ж, не получилось». Не думал Юра, что любовь к Танюше крепка настолько, что стеною мощной за верность встанет, и ее разрушить на белом свете просто невозможно. Он без утайки рассказал Наташе о странностях любви, тоске и грезах, о всех в его груди метаморфозах, что неисповедимы судьбы наши. Она все поняла и все простила, и вскоре Юру в Вильнюс проводила. А на работе, в славном госстандарте, ждет Юру фронт работы новой, емкой. По всей стране на радость и на горе правительство внедряет госприемку. И Сонин должен до ее внедрения возглавить первый опыт деликатно, чтобы разрешить вопросы и сомнения, поставив дело крайне аккуратно. И не успев сказать домашним «здрасте», он уезжает с этим предписанием для выполнения важного задания – одобрить новый бред советской власти и доказать, что новый вид надзора промышленность избавит от позора. Там, наверху, в державных комитетах, всерьез гордились новым предложением, изобретенным в чистых кабинетах, как панацея, кнут и избавление, как панацея качества работы, как кнут для избиения бракоделов, как избавление от большой заботы, каким путем в стране исправить дело. Гордятся госприемкой, как системой по праву 2 столичных института. Но Сонин знал, не веря ни минуты, ей суждено остаться мертвой схемой. Политика нажима и контроля играет только разовые роли, а качество продукции заводов – дитя свободы спроса и оплаты, научного прогресса, гибкой моды, достойной, а не нищенской зарплаты, и получить его одним контролем, по крайней мере, просто невозможно. Но, оказавшись в странной новой роли, молчит об этом Сонин осторожно. Послушно госприемку возглавляет он на моторном опытном заводе, который для страны в едином роде мопедные моторы выпускает. Денек, другой, осмотр, ознакомление, на 3-й госприемке проявление. Своих девчат, расставив в узких точках, инспектор получает извещение в 3 смены к ряду, днем и темной ночкой, о грустных результатах измерения. Увы, изготовители бездарны, директор выпивоха и когорта, Моторы совершенно нестандартны, а выражаясь попросту, ни к черту. Ну вот приносят список. 100 моторов он должен подписать сейчас к отгрузке. И Сонин просто, истинно по-русски, пресек все варианты разговоров и выразил инспекторское мнение, что брак достиг размеров преступления. Уже неделю не было отгрузки. Завод забит моторами до крыши. Моторы всюду, склады в перегрузке. Так далее начались волнения выше. Примчался из Москвы начальник главка со свитой инженеров и ученых. И прямо сходу начал переплавку начальников завода огорченных. Уволен незадачливый директор, начальник АТК, начальник цеха. Нормальная советская потеха. Но безучастен строгий госинспектор. Он брак не принимает, не преклонен литовский госприемщик Юрий Сонин. Гонцы с заводов, где куют мопеды, завод одолевают до измора. Они здесь будут драться до победы за получение партии моторов. Но нет, как нет, ни партии, ни штуки. Не помогает ругань, телеграммы, звонки, угрозы и другие трюки. И мир мопедный на пороге драмы. Остановили сборочные цехи на трех больших заводах. Нет моторов. Теперь в Москве их боссы стонут хором, но там не добиваются успеха. Верхи не рады. В этот путь провальный их стрелочник отправил принципиальный. Дней через 10, неприлично быстро, в литовский городок творец моторов примчались 2 союзных замминистров, чтоб все решить значительные споры. И назначают новое начальство, которое стремглав вступает в драку. И вот оно, советское нахальство. Не расспросив инспектора о браке, сам секретарь партийного горкома проводит здесь собрания и планерки о качестве труда и ритме сборки. Он чаще здесь встречается, чем дома. Но знает каждый инженер бывалый, все дело в технологии отсталой. Ни перемены в кадрах, ни собрания здесь качество моторов не улучшит. Беспомощны призывы, пожелания, надежда на приказы и на случай. Нужны станки, оснастка, инструменты, и сам мотор не блещет конструктивно. А производство тонкие моменты наладить вмиг нельзя оперативно. Но, несмотря на Юрины доклады, Москва велит, Микрон не уступая, на производство брака невзирая, продолжить дело сонинской бригады. И как тут быть, теперь никто не знает. Но тут ЦК литовский вызывает. ЦК порядок строгий и прекрасный. Здесь тихо, чинно, чисто, как в больнице. Предстать предсекретарским ликом ясным должны уполномоченные лица. Начальник Юрин Йонас Лазарайтис, горкома секретарь, парторг, директор, зав промотделом некто Каспарайтис, совминовские зубры и инспектор. И вот начало славной процедуры. Их поименно громко вызывают и в кабинет высокий направляют, но в списке приглашенных нету Юры. Скорее всего, инспекторское мнение здесь не имеет важного значения. Вознёй державный утомленный Сонин не стал грустить, расстраиваться горько. Пошел в буфет по коридорам сонным, купил дешевой цековской икорки, колбаски, сыру, прочих дефицитов, невиданных пакет весьма объемный, и, насладившись цековским корытом, побрел встречать начальников приемной. Выходят, лица красные, взгляд тревожный, они тяжелый нрав генсека знают, но в то же время четко понимают, решить вопрос без шума невозможно, и в каждом взгляде, как в открытой книжке, одна строка – убрать инспекторишку. Но стоп, они бессильны даже скопом, ведь Юрий Сонин и его работа – научный препарат под микроскопом текущей государственной заботы. и резко выявляет госприемка все то, о чем почти всегда молчали. И если говорили, то не громко, а уж ЦК в упор не замечали. Но что теперь всем ясно, без сомнения, так это то, что Сонин на заводе все знает, как хозяин в огороде. Им важно знать инспекторское мнение. И Сонин им его без риска представил в приготовленной записке. А в копии свою простую прозу отправил он московскому начальству, без долгой волокиты, без спросу, здесь проявив разумное нахальство. Он два пути в своем письме представил. Путь первый – остановка производства с его доводкой до стандартных правил. Второй – снижение требований ГОСТа. Всего лишь 10 дней прошло от старта его письма. В Москве предельно скоро, чтобы снизить нормы качества моторов, коллегию созвали госстандарта. И вот стандарт прислали в новой форме. В нем брак вчерашний стал сегодня нормой. Окончилась шальная эпопея, в которой Сонин выглядел нормально. А госприемка, ширясь и тупея, в Союзе насаждается повально. И вскоре госприемщик на заводе становится не твердым, не упругим, берет, не жмурясь при честном народе, со строгой миной за свои услуги, и пропускает, как и раньше было, сомнительного качества товары. Но на заводе черт ему не пара, за ним ведь государственная сила. И знал народ, так долго не продлится, и госприемка в прах обратится. А Сонину начальство предлагает, как корифею дел недавних громких, на минусы анкеты невзирая, литовскую возглавить госприемку. Но Юра отказался от почета. Прекрасно понимая, в этой лиге я продержусь не больше, чем полгода, а далее съедят меня интриги. И, пользуясь своим авторитетом, он тут же получает назначение в огромное одно объединение, ведь раньше он не мог мечтать об этом. Теперь он в НПО союзном, славном, и должность у него – конструктор главный.